Как обычно в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня, приветствую всех наших слушателей. Вопросики сегодня подготовлены мной, а вот ответы, ну или как минимум мнение, буду спрашивать гостя в студии радио «Спутник» Дмитрий Евстафьев, кандидат политических наук, политолог, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала «Профессор смотрит мир». Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем вот с большой цифры, тем более в рублях всегда красиво. Вроде бы триллион рублей, но в данном случае это сумма неисполненного бюджета. То есть вот программы, проекты, которые были запланированы бюджетом на 2019 год, не досчитались триллион рублей. Разные аргументы приводятся, разные объяснения идут. Тут и дополнительное какое-то внимание чиновников, тут и низкая дисциплина тех же чиновников. Я вот хочу у вас спросить. Триллион рублей неисполнение бюджета. Это очень плохо. Или как?
Ну, как вам сказать? Конечно, когда бюджет не исполнен на триллион рублей, это, в общем, 15 миллиардов долларов, даже с хвостом, это довольно много для нашей страны, особенно с учетом того, что деньги просто так не даются. С другой стороны, тот факт, что этот триллион остался в бюджете, ну, мягко скажем, я так очень сейчас мягко скажу мысль, но это же не означает, что его украли.
Да, это, вот это о том и речь.
Да, значит, поэтому это нельзя говорить, что это однозначно так плохо. Значит, теми, кто должен расходовать этот триллион, был бы, так, не были подготовлены инвестиционные проекты и программы, на которые можно было гарантированно без воровства этот триллион истратить. Да, это, конечно, плохо, но это не смертельно. Вопрос заключается в том, что в 2019 году мы вообще, знаете, вот бывает, помните, мы все, наверное, в детстве играли, там, фишки кидали, говорит, и попали на клетку, там, сделайте три хода назад.
Так, монополия вот. Какая-нибудь?
Нет, типа не монополия, игра? Но обычный какой-то квестовый.
Просто, да-да-да, настолочки такие.
Да, настолочки были, все мы в них играли.
Я вот что-то настроился на бюджетную монополию.
Так,
с деньгами связано.
Я боюсь, что 2019 год мы должны признать, что мы попали вот на такую клетку, и мы очень по многим экономическим параметрам сделали несколько ходов назад. И вернулись в ситуацию даже не 2018-го, ну, до середины, можно сказать, 2018 года мы сделали ходы назад, причем очень значимые и очень чувствительные по экономическому росту, по управлению государственными органами. То, что у нас творилось с точки зрения управления государственной политикой в области экономики в конце, во второй половине 2019 года, ну, это, честно говоря, даже сейчас обсуждать и критиковать не хочется. Хочется просто, что все это осталось в прошлом.
Поэтому, ну, а вот смотрите, если непосредственно к практическим моментам, к практическим вещам, вот эта дисциплина, которую называют низкой, она может улучшиться, повыситься? Вот эта система закупок может как-то осовремениться? Потому что на это тоже дело происходит, там с этим тоже какие-то вопросы,
ну, во-первых,
есть.
Во-первых, система закупок где-то работает, где-то нет. Задача заключается в следующем. Чтобы эту систему закупок оптимизировать ну, под конкретные отрасли. Мы же не можем сравнивать, например, закупку цемента с закупкой какой-то интеллектуальной продукции. Интеллектуальную продукцию закупать гораздо сложнее, потому что это более сложные вещи. И, кстати говоря, если у вас цемент производится в нашей стране много производителей, то, например, по целому ряду интеллектуально насыщенной, особенно технологической продукции, у нас там 1-2, а то и один вообще. Поэтому здесь нужно думать. Кстати говоря, опыт премьера Мишустина это очень серьезная вещь, потому что он, собственно, собаку съел на автоматизированных системах контроля органов исполнительной власти, поэтому ему все карты в руки, но это не снимает, что у нашего руководства, у президента Российской Федерации есть такой контрольный срок, через год и там 3-4 месяца он говорит, что остался как бы кредит доверия не исчерпан, да, и еще через год этот кредит доверия исчерпывается. Поэтому вот это никогда не надо забывать. В действительности времени на раскачку нет. И второй момент. А сколько, например, вы знаете проектов Российской Федерации, пусть даже коммерческих, с инвестиционной емкостью больше 1 триллиона рублей?
Как-то я даже затруднюсь сказать.
Ну, я вам могу сумма сказать, большая. Что их и сумма большая, но их не, ну, во-первых, она не такая большая. Хороший нефтеперерабатывающий завод с нефтехимической составляющей вот примерно эту сумму и стоит.
Угу.
Так вот, я могу сказать, что их на сегодняшний день в России не больше, чем пальцев у меня на одной руке, если, конечно, их число равняется 5. Вот. Из этого мы должны исходить. Наша проблема с точки зрения и национальных проектов, и вот этих неизрасходованных сумм бюджета, помимо чисто вот низкой исполнительской дисциплины, чисто там чиновничьих каких-то вот новаций, что мы держим сперва, не даем возможности получить эти деньги, тратить, потом вдруг, вот, кстати говоря, как говорит, правильно, абсолютно, Алексей Леонидович Кудрин говорит-то, да, что почему-то вдруг все побежали тратить эти деньги в четвертом квартале.
Так это же всегда так
бывает.
Давайте
догадаемся с одного раза. Почему? Да потому что на следующий год эти деньги зарежут.
Правильно, и дадут меньше.
Правильно. Поэтому вообще я бы, кстати говоря, проверил, если честно, а на чем мы в четвертом квартале потратили эти деньги? У меня, кстати, не вызывает вопросов ни первый, ни второй, ни даже третий квартал, а вот четвертый я бы проверил. Но нам для того, чтобы у нас не было вот этих вот диспропорций, надо, чтобы у нас проектов емкостью больше 1 триллиона рублей в стране единовременно было бы штук 7, 8, 10, не потянем. У нас все-таки мощностей. У нас, когда мы говорим про 90-е годы, мы в том числе должны не забывать, что была колоссальная утрата организационного потенциала.
Угу.
Так? Но 7, 8 проектов единовременно больше триллиона, мы это можем тянуть. Даже с учетом всех антикоррупционных процедур.
Дмитрий Геннадьевич, давайте в этом месте традиционно наших слушателей пригласим к дискуссии, но заочно. Это можно сделать у нас на сайте radiosputnik.ru. Там можно поделиться своими мыслями, ну и тоже поприкидывать, много это или мало, триллион рублей.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Дмитрий Геннадьевич, вот тут, мне кажется, очень логично, знаете, о чем было вспомнить? О словах, которые были произнесены Борисом Титовым в отношении того, что есть рост числа уголовных дел против бизнеса. Почему именно здесь? Потому что тоже хочется понимать все-таки, в каком направлении страна может или должна двигаться. Или действительно жестче контролировать бизнес. Это нормальное желание, нормальное тоже, ну, для любой ситуации. Или же все-таки дать больше свободы. Вот эта фраза про перестать кошмарить, вот эта цитата. Где мы сейчас здесь находимся? Куда маятник в этом направлении?
Ну, во-первых, я считаю, что бизнес действительно надо перестать кошмарить. Но и бизнес должен перестать кошмарить страну. Потому что когда мы говорим о необходимости снять избыточные проверки... Вы знаете, что я вспоминаю? Я вспоминаю «Зимнюю вишню». Торговый центр в Кемерово, который сгорел. Угу. Ну вот. Мы перестали кошмарить бизнес проверками по пожарной безопасности. Цена этого была детские жизни. Поэтому давайте вот честно просто посмотрим в лица наших замечательных бизнесменов и просто вот вглядимся в эти лица, которые мы видим, кстати говоря, уже с 90-х годов, и ответим себе только честно на один вопрос. Вот эти люди, они могут быть названы ответственными бизнесменами? Эти люди могут, мы можем про них сказать, что все их помыслы ради того, чтобы наша страна развивалась, ради того, чтобы люди жили лучше, и чтобы они немножко при этом зарабатывали денег. Или же мы, собственно, возвращаемся в благословенные времена 1990-х годов, когда бизнес никто не кошмарил, а бизнес кошмарил государство, бизнес кошмарил общество, и бизнес кошмарил в том числе самого себя, и свидетельство этого самого себя поедания этим самым бизнесом мы можем найти на любом подмосковном кладбище, да и московском тоже.
А здесь можно найти какой-то центр, какой-то баланс, что ли? Потому что, согласитесь, рассматриваются вот крайние ситуации. Либо не контролируется вообще и, увы, вот то, что вы упомянули, либо контроль полный, и вот он, рост этих самых числа уголовных дел. Хотя, кстати, есть мнение, опять же, что, ну, число, которое Борис Титов привел, оно немножечко там завышено, подтянуто, потому что там не всегда бизнесмены, не всегда в суд. Вот
у меня есть. Ну, во-первых, мы вспомним список Титова. Да, угу. Который был там на возвращение этих бизнесменов. Меня как-то пригласили это прокомментировать. Это не моя тема, я по другим вопросам специалист. Но я просто как человек, который вот не чувствует себя специалистом в каком-то вопросе, я начал, что называется, себе там справочки-то выписывать из интернета. Но я посмотрел этот списочек. Ну и что, я скажу, впечатляет. Вот, и я не знаю, зачем им возвращаться в нашу страну, потому что, конечно, эти люди к бизнесу имеют очень специфическое отношение, поэтому давайте вести диалог с этим бизнесом, но бизнес сам для себя должен решить, а что он для страны? Он временный, они здесь на охоте? Простите, помните, как этот хищник со Шварценеггером, он говорит, здесь на охоте. Угу. А вот наши бизнесмены в России на охоте, чтобы здесь поохотиться, так сказать, на нас, на наши деньги. Я, кстати, говорю, почему только на наши? На нас. Да? На наши скальпы. И потом там уехать в прекрасный Лондон, там еще какой-нибудь прекрасный Парыж, хотя бы. Там...
А вот я сейчас очень плохую вещь скажу. Если этот бизнесмен все делает профессионально, мне глубочайше все равно, что он будет делать с теми деньгами, которые получил, если он мне предоставил квалифицированные, адекватные, нормальные услуги по тем ценам, которые я считаю уместными.
Нет, конечно, нет. Но, знаете, это фраза Дэн Сяопина о том, что нам не важно, какого цвета кошка, важно, чтобы она рожала котят. Но надо сказать, что вот за эту фразу сейчас Китай начинает расплачиваться и будет еще платить довольно много времени. Поэтому я повторю другую фразу Войцеха Ярузельского, президента Польши, времен заката социализма. Нам не важно, кто откуда пришел, нам важно, кто куда идет. Угу. Поэтому нам надо как-то совместить
все-таки
эти две.
Будущее важнее.
Нам нужно совместить эти две фразы. А почему? Ну вот, ну, например, у нас были действительно профессиональные бизнесмены, которые получили в свое пользование довольно большие куски советской собственности.
Да.
Да? Ну и чё? Много ли из этих бизнесменов воспринимало эту собственность не как трофей? Много ли из этих бизнесменов развивал эту собственность? Нет. Среди тех, кто получил, были люди, которые эту собственность развивали. Тут нельзя очень относиться к этому огульно. Я категорически против этого. Более того, я, в общем, как это, наверное, не смешно звучит, отношу себя к либерально мыслящим людям. Но, тем не менее, если государство создает определенные условия для развития бизнеса, оно имеет право спрашивать. Угу. Потому что иначе это будет вот эта замечательная история. Мне нужен спонсор, чтобы дал мне $1 миллион, но не спрашивал, куда я дел. Мы создаем условия, мы создаем недра. Недра, в общем, это по большому счету, ну, дайте честно, народное достояние. Они отданы в распоряжение определенным группам бизнесменов. Поэтому государство имеет право спрашивать у бизнесмена, и общество имеет право спрашивать у бизнесмена. А, собственно говоря, зачем ты вот это все делаешь? Только ли для того, чтобы просто качать нефть, а не развивать, например, в России нефтехимию? Это вот очень большой вопрос к нашим нефтяникам. Мы собираемся следующие 30 лет просто качать нефть?
Да.
Или мы будем развивать нефтехимию, химию, оргсинтез, кстати говоря, разные группы бизнесменов отвечают на этот вопрос сильно по-разному. Поэтому нам еще есть еще убирать. Тут не такая безнадежная ситуация.
Дмитрий Геннадьевич, вот совершенно не совсем, так сказать, прямой переход, но тем не менее, вот вы сказали слово «выбирать». Давайте немножечко про вот эти, про выборы, но даже здесь не выборы, здесь голосование. Благо, есть вариант, возможно, появится, что для вот того самого голосования всероссийского, которое планируется уже скоро относительно внесения изменений в Конституцию, участки могут открываться на рабочих местах для тех, кто находится на работе. Более того, такие робкие уже я слышу, ну, вижу, точнее, некоторые статейки относительно того, как может происходить онлайн волеизъявлений. Вот по форме голосования здесь, по форме... Ну, голосование сейчас исключительно, вот в широком смысле слова я использовал этот термин. Вот здесь насколько есть понимание, что вот можно уже делать это по-новому? Что будет доверие у того, кто голосует?
Вы абсолютно ключевое слово произнесли. Нам вот что нужно? Нам нужно шашечки или доехать? Нам надо выглядеть инновационными или нам нужно получить результат голосования, что референдума, что выборов там в Государственную Думу, который будет, безусловно, признан всеми. Вот нам что нужно? Что первично? Мне кажется, что нам нужно получить результат, который будет гарантированно признан легитимными всеми, кто, собственно, в политическом процессе в России, подчеркну, принимает участие. А меня, честно, я не буду скрывать, меня смущают новации по поводу выборов на производстве. Но надо сказать, что в советское время, даже в советское время, таких идей не было. Мне кажется, что это будет вызывать очень серьезные сомнения в легитимности голосования. Что касается онлайн, то это вопрос защищенности системы. Здесь я, пожалуй, пока промолчу. Вот здесь я не сформировал свое мнение. Если по поводу голосования на производство, то есть наш весь колхоз прошел голосовать, то тут я скорее против. А вот про онлайн, вы знаете, я пока воздержусь. Я должен изучить все подробности. Я так не умею.
А недостаточно уже было кейсов? Вот относительно недавно, прям даже в Москве, у меня район, собственно говоря, мой был одним из участников вот этого эксперимента. Без скандалов не обошлось.
А вы знаете, онлайн-голосование, насколько мне известно, без скандалов вообще...
Невозможно. Почему?
Есть. Скажем, это должно быть достаточно маленькое государство, ну, там, Эстония, да, ну, понятно.
Ну, так посмотрите, по районам же. Да, а когда... Чем вам не Эстония? Хорошо сравнил. Чем там с Эстонией?
Это, ну, конечно, ну, послушайте, но это же все-таки большой город. Мы же мы выбираем большую систему. Это же у нас же не голосование в райсовет, у нас же было голосование в московскую...
В горсовет.
В горсовет. Ну, извините, этот горсовет населением больше, чем там иные страны Центральной Европы или Восточной Европы. Так? Поэтому здесь надо быть крайне осторожным, иначе мы вам попадем в историю, как вот американцы на праймерис попали... Да, когда у них
в одну сторону люди в другую голосовали?
Ну, конечно, нет. Ну, последние выборы, там, последние праймериз демократов, они еще с этой всей историей не расхлебаются долго. Когда, систему для голосования разрабатывал друг и партнер одного из кандидатов в президента демократической партии. Понимаете, вот онлайн... Мы должны в политике, в экономике мы должны ориентироваться всегда на среднего человека. А в политике, вы меня, конечно, извините, мы должны ориентироваться на тех, кто идет медленнее всех. Потому что мы должны, ну, это нельзя их назвать отстающие, они просто медленно идут, они еще пока ниоткуда, никуда не отстали. Но мы должны ориентироваться на тех, кто пока не настолько это все освоил. Потому что если мы будем забегать вперед, мы из социально-политических процессов можем выбросить очень большой сегмент людей, которые будут считать эту власть не своей. А вы себе представляете, что такое в России, если большой сегмент людей начнет считать власть не своей?
Про сегмент легко. Вот насколько большой, здесь возможны варианты. Дмитрий Геннадьевич, очень не хочется вас прерывать, но давайте вот от того, как выбирать, как голосовать, перейдем к тем, кого, возможно, будут выбирать. Тут, благо, очень уж повод такой красивый, громкий и красивый во всех смыслах слова. Благо, Сергей Шнуров вступил в партию Роста. И вот тут прям не знаю, огромное количество вопросов. Вот что получается? Это как в легенде про дракона, да? Каждый становится драконом. Каждый популярный человек, что бы он ни говорил, обречен на то, чтобы стать политиканом, политиком.
Знаете, фильм «День выборов» я тоже смотрел. И соответствующую песню я тоже слышал.
Угу.
Вот. Что до господина Шнурова, но в данном случае гражданина, кстати говоря, Шнурова, то это его право. Вопрос, честно говоря, он это делает сам или подсказал кто? Вот. Если подсказал кто, ну что сказать? Ну зря он это делает. Если это его личное желание, он чувствует себя частью той партии, которую олицетворяет Титов, Борис Титов, кстати говоря, сотрудник администрации президента, если уж так technically говорить, по формальным показателям, то, конечно, попытки оживить нашу партийную жизнь разного рода шоуменами, это, во-первых, никакая не новация. Такого у нас уже много было. У нас, правда, раньше в основном спортсменами. Так, шоуменами у нас сперва были журналисты, оживляшки, потом спортсмены, теперь вот речь дошла до, наших замечательных шоуменов. Интересно, кто будет дальше. Там блогеры пойдут.
Вот так след... Были уже блогеры, не кто? Модно. Были там совет при блогерах открывали, какие
нет,
там
я
выступали.
Имею в виду, вот они
словосочетание Саша Спилберг я до сих пор помню, не знаю, что оно правда значит.
Я тоже что-то как-то меня
так
прошло.
Так Шнуров, кстати, тоже был на слушаниях, когда год назад, по-моему, о культуре закон проект был, он предложил разогнать Министерство культуры, мне кажется, нормально.
Я
выступил.
Считаю, что он, что он несет новую струю. Вот, вопрос...
Случай с Шнуровым очень
двусмысленно поможет ли это партии Роста, это не ко мне. Это та партия, в которую я, пожалуй, пока воздержусь вступать. Но, тем не менее, ну, понимаете, вот я в чем боюсь. Мы же не Америка. Вот в Америке выборы — это шоу. Вот они шоуменствовали, вот чтобы не соврать, последние сущностные выборы, мы, кстати, тут недавно это обсуждали в кругу профессионалов, последние сущностные выборы у них по-настоящему действительно была борьба, были в 1968 году, не поверите. Вот там борьба была, действительно, по сути.
Это за президентские выборы.
Президентские. А дальше, ну, в общем, ну, под давки, по большому счету. Да? По большому счету шли под давки.
Ну, были же те президенты, которые два срока не отсидели?
Были. Ну, и там тоже были. Ну, например, могу сказать, как Картера выносили в пользу Рейгана. Ну, я же это помню. Я вообще давно живу. Я помню то, что, в общем, всем нужно давно забыть. Но я же помню, как Картера выносили и изучал более того эти все процессы. Картера выносили в пользу Рейгана. Ну, под давки были. Американская элита посмотрела, сделала вывод, слабак. Да? И по большому счету вся задача была устроить вокруг этого такое серьезное шоу. Да, теперь у них президентом Трамп, как говорится. Да, потому что он устроил сам. Они думали, что только они могут шоу устраивать. А там Трамп взял и говорит, watch this, посмотри, как я сейчас сделаю. И сделал шоу.
Ладно с ними, с американцами, а
нам нельзя. Так вот, нам так нельзя. У нас власть — это жутко серьезная вещь.
По старинке или все-таки это, вот, это реальный факт? Или мы по старинке думаем, что это все серьезно, а на деле это...
Нет, послушайте, ну, во-первых, есть разница между тем, как мы воспринимаем власть президентскую, как мы воспринимаем власть правительственную, и как мы воспринимаем Государственную Думу. И мне, кстати говоря, я считаю, что очень опасным симптомом, что мы Государственную Думу очень часто, это видно по опросам, например, что мы ее немножко отделяем от остальных ветвей власти. Это опасно. Но делать из этого совсем шоу там, с бубнами, шаманами там, и так далее, ну, это означает наносить удар по власти в целом. А, хотя я понимаю, что очевидно совершенно, есть общественный запрос на то, что наша замечательная молодежь называется движуха.
Дмитрий Иванович, а Шнуров как кандидат в президенты лет через 10, как вам?
Ну, как говорится, бывают страны, где и Шнуров президент, понимаете?
Ну, Россия в 30-х годах до Шнурова президента дорастет? Или, наоборот, опустится?
Нет. Ну, во-первых, я надеюсь, что нет. Все-таки мне хочется думать, что он останется феноменом социокультурным, но не станет феноменом политическим.
Давайте...
Хотя я могу вам сказать, что на постсоветском пространстве есть, по крайней мере, три страны, где Шнуров, вряд ли он может там по Конституции избираться в этих странах, но я думаю, что он вполне бы вписался в качестве президента и был бы не из самых плохих.
Я хотел вам предложить перейти от феномена политического к феномену денежному, финансовому, феномену из области бизнеса. Вот основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, как-то часто стали вспоминать мое имя, то она бьет рекорды по состоянию, а теперь она стала самой богатой россиянкой. Вот он, этот самый онлайн-продажи, ритейл, и приносит большие деньги. Казалось бы, на фоне вот не самых благостных и позитивных вещей, которые в бизнесе происходят, а здесь вот такие успехи. Есть какой-то подвох или, наоборот, какой-то успех? У вас есть какое-то понимание, нет?
Я вам могу сказать, этот вопрос точно мимо меня, потому что я человек старорежимный. Вот я заказать какую-то вещь, которую, ну, вот там надо, ну, еще там какую-то еду я могу заказать по онлайн. Нет, при этом я всем этим пользуюсь, но вот онлайн-шоппинг — это мимо меня точно, и я думаю, что я не говорю, что это все мое поколение такое, наоборот, есть люди, которые вот моего возраста, там, середина 60-х годов рождения, да, как и я вот 66-го, которые в этом всем живут, и просто вот они в этом купаются. Но мне вот тяжело, я должен пощупать. Но мы же должны понимать, что у нас новое молодое поколение, которое в этом онлайне живет, оно живет и прекрасно пользуется этими интегрированными коммуникациями. Это факт жизни. Поэтому, ну, и люди прекрасно с этим работают, и дайте бог. Другой вопрос, что покупатель в таких системах должен быть защищен и с точки зрения финансовой, и с точки зрения качества. Потому что вы никогда не замечали, что то, что вы, что, вот, например, Мерседес покупаете на сейчас, он ездит 5-7 лет, там, или другую машину какую-нибудь, да? Ну, вот, например, машины раньше ездили там...
Дмитрий Ильич, прям 15 секунд у нас осталось.
Ездили там по 20 лет, а сейчас по 5.
Ну, главное, чтобы он гарантийный срок переехал, а потом может
конечно
и ломаться, чтобы купили
новое.
Вот и
новое. Вся разница.
Дмитрий Ильич, спасибо огромное. Дмитрий Евстафьев, кандидат политических наук, политолог, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала «Профессор смотрит мир», помогает разбираться с ключевыми историями этого дня.